Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Мария Меркулова. Здравствуйте, Маша, привет.
Приветствую.
Российским выпускникам могут предоставить право выбора сдавать ЕГЭ в 11 классе или классический школьный выпускной экзамен. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин. По его словам, хоть ЕГЭ и изменился в лучшую сторону, польза от него по-прежнему сомнительна. Ведь ученики лишь готовятся к сдаче тестов, а не получают полноценное образование. Озвучиваются и другие предложения, например, полностью отказаться от выпускных экзаменов и выставлять итоговую оценку текущей успеваемости.
Да, вообще за все эти годы, что ЕГЭ существует в России, что он стал обязательным по некоторым предметам при выпуске из школы, ну, каких уже только предложений не звучало, честно говоря. И вообще полностью его отменить, и вернуться к школьно-выпускным экзаменам, и вот теперь такие варианты, что оценить в целом успеваемость и выставить какую-то итоговую оценку с учетом там всех наград, если какие-то есть грамоты, конкурсы, еще что-то, какие-то еще результаты. В этом году, кстати, выпускники, которые не собираются поступать в вузы, могут выбрать тот самый ГВЭ, государственный выпускной экзамен, то есть школьный экзамен. Также ЕГЭ по математике в этом году будет необязательным, об этом заявил глава Рособорнадзора. И для получения аттестата выпускнику достаточно будет сдать экзамен по русскому языку. В российских школах, кстати, в этом году во время проведения ЕГЭ могут быть усилены меры безопасности на фоне той трагедии, которая произошла в Казанской гимназии не так давно. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об этом и обратила внимание вот на такой вопрос по безопасности во время проведения ЕГЭ. Ну а с точки зрения того, вообще время это очень нервное для выпускников школ, сдача этого экзамена, очень большой и очень серьезный акцент делается на нем, что это важно для будущего, чуть ли не вообще определяет будущее как таковое, каждый балл на ЕГЭ. И в целом ребята много стрессуют, и об этом, в частности, говорит кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко, и она считает, что ситуация усугубляется из-за взрослых.
Учителя, начиная с 9 класса точно, и 10, 11 класс твердят, что надо ЕГЭ, ЕГЭ, надо обязательно баллы гнать, натаскивать, тесты решать. Если не сдадите, все будет плохо, у школы будут плохие результаты, у учителей будет все плохо. Это со стороны школы. Со стороны семьи тоже дети получают. Надо сдавать ЕГЭ, а то дворником пойдешь работать, все будет неуспешно, все плохо и так далее, и так далее. Ну и, конечно, детское восприятие, детской психики, потому что все-таки не так часто бывают какие-то такие ситуации, в которых детей так проверяют, и, конечно, у них просто нет опыта совладания со стрессовыми ситуациями. Сама процедура ЕГЭ, это чужая школа, это рамки металлоискателя, это, не дай бог, с собой телефон, не дай бог, тебя где-то с чем-то застукают, не дай бог, где-то какая-то там шпаргалка, не дай бог, ты ошибешься. Все, жизнь твоя на этом заканчивается. Естественно, под всем этим прессингом ребенок выходит в ситуацию жуткого стресса на ЕГЭ. Вот это вот там сверхсекретность, вот это вот отношение к детям, я не знаю, там как малолетним преступникам, которые там проносят с собой 18 телефонов, 19 шпаргалок. Всех надо обыскать, все найти. Конечно, вот эта общая вся обстановка, она нагнетает.
Ну, само собой, действительно, нагнетает. Лариса Овчаренко, кстати, дала несколько советов по тому, как уменьшить уровень стресса вот в период сдачи выпускных экзаменов, в период сдачи ЕГЭ. Это от таких техник дыхательных, но они известны довольно-таки, всякие разнообразные упражнения для того, чтобы немножечко себя успокоить. И должно быть, что самое важное, это правильное отношение к самому экзамену, говорит психолог. Не надо к этому относиться как к какой-то вот точке невозврата, что вот на ЕГЭ свет клином сошелся. Это все совершенно не так, не соответствует действительности. Не надо культивировать в детях вот такое отношение к этому экзамену. Также, что говорят психологи, лучше вообще за день до экзамена ничего не учить, не повторять, лучше выспаться, не употреблять ни в коем случае никакие седативные, успокоительные средства, потому что организм может по-разному среагировать. У одних может гипервозбудимость, наоборот, из-за этого развиться, а другие будут, наоборот, очень сильный, может быть, седативный эффект. Так что вообще человек перестает соображать. И не надо вот этот день делать особенным, говорят психологи, никаких специальных ритуалов. Обычный учебный день
какой
с обычным занятием.
Маша, идеальную картину нарисовала.
Ну, это вот то, что Лариса Овчаренко нам, да, нам рекомендовала и рассказала.
Выспавшийся ученик с незатуманенной головой, не нервничающий, ровным шагом, сумкой за плечом, идет неспешно сдавать ЕГЭ. В реальной жизни, ну ты же понимаешь, готовится даже в стрессе.
Да, и последнее, что скажем, для родителей совет. Должны сказать детям, что любят их, ценят любыми.
Абсолютно.
И ЕГЭ тут вообще ни при чем. Сдал, не сдал, сколько баллов набрал, это не важно. И что поддерживать и любить будут в любой ситуации.
И ругать не надо. Давай пообщаемся с историком, заслуженным учителем России, профессором Московского государственного педагогического университета Александром Снегуровым. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Александр Викторович.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, радиослушатели.
Да,
если... Рад быть в эфире вашей передачи.
И мы вас рады слышать.
Взаимно. Но вы знаете, раз уж мы о ЕГЭ говорим, но не только вопрос к безопасности, это уже, в общем, тема
это
такая.
Это дополнительная,
дополнительная. Вот я бы, знаете, о чем хотел спросить, но вот ЕГЭ начал вводиться как эксперимент в 2001 году, потом в бытности министром образования Владимира Филиппова. Да, потом эксперимент стал распространяться, причем, насколько я знаю, было много, в общем, несогласных с этой идеей среди родителей, педагогов, учеников, ну, абсолютно игнорировалось их мнение. И там, насколько я понимаю, к концу нулевых уже это стало обязательная всеобщая практика. Вот скажите, пожалуйста, чем объяснялось введение ЕГЭ и на кого Россия или там господин Филипп ориентировались?
На какие-то напомним,
страны, может быть? Да,
для
это
чего
просто
это
очень
вообще
интересно.
Было все сделано?
Надо вспомнить, надо же помнить об этом.
Да, я из тех как раз, о ком вы сказали, говоря о противниках ЕГЭ, поступал против внедрения этого эксперимента, наблюдал этот эксперимент, ну как, не просто со стороны, а препятствовал, но когда уже приспособление достигло той точки, когда нельзя было препятствовать, то пытался минимизировать вот эти вот риски, о которых сейчас вы говорили. Вводился во многом, ну, так скажем, со ссылкой аргументированы, там аргументация подбиралась на ходу, на западный опыт, на модель Франции, в частности. А мы, ну, напомню, что этот опыт ЕГЭ появился в 60-е годы, когда из имперских окраин хлынули во Францию жители колоний. Да?
Ну, то есть бывших, у да. них опыт этот получается колонии. Все-таки им... достаточно успешный по внедрению, Александр Викторович, или тоже
им
все плохо?
Им надо было дать, ну, какую-то суррогатную такую форму для отчетности. Вот, если так, штрихами. Ну и вообще, в целом, вот эта вот тестовая модель стала распространяться, но от нее страны, которые ее вводили, как-то отошли несколько, а Россия с опозданием, ну, потому что иногда наша консервативность на пользу. Отодвинув наследие наших выдающихся педагогов Макаренко, Шацкого, Рачинского, Ушинского, вот кинулась внедрять это насильственно, подчиняясь каким-то рекомендациям, шаблонам, вот этому вот дискурсу такому полуфальшивому, что надо войти в общеевропейское образовательное пространство, тогда же и Болонская система. Ну вот тяга к подражательству, если таким...
Ну да, это... далеко не все отказались-то, кстати, от этого. В Великобритании до сих пор сдают 16 лет, тот самый GCSE, единый тоже фактически госэкзамен.
Ну подражательство это еще в литературе 19 века описано, да.
Да, не лучшие примеры, не лучшие образцы, вернее, подражательства.
Александр Викторович.
А собственное наследие богатейшее отодвинуть.
В сторонку. Александр Викторович, давайте мы попробуем вот за 20 лет с того момента, как эксперимент начался, по нынешний момент. Вот что можно сказать о тех выпускниках средних учебных заведений в плане способности системно мыслить, в плане кругозора, эрудиции,
качество
знаний.
Качество образования. Да,
и вот про
знания.
Нынешних, которые, в общем, поколением ЕГЭ можно назвать.
Ну да, вот здесь вот такой картины в одной тональности нет. Вот что я хочу сразу сказать. Группа определенных учеников, на которых часто ссылаются, мотивированных, успешных, победителей всяких конкурсов, олимпиад. И тогда была, и сейчас есть. Но это во многом не за счет самой школы. Но школа ими отчитывается, ну, отчасти это тоже верно. А в целом я наблюдаю все-таки нарастание поверхностности в знаниях. Да, операционная система налажена. Вот где там посмотреть, взять, ну, нам же много говорилось, и сейчас говорится, надо уметь учиться, надо уметь найти материал. И это хорошая маскировка. Да, это тоже важное умение. Но погрузиться в содержание и фундаментальное содержание – это ушло. Значит, поверхностность – сокращается кругозор, сейчас эрудиции называем. Тоже это вроде бы соответствует парадигме нам предложенной. Что теперь специализация? Специализация. Не нужны такие сведения, какими раньше владели даже троечники. В разных областях их представления были, ну, вполне приемлемыми. Нет. Теперь специализация, чтобы на чем-то одном, но это хорошо узнать. В результате получилось, что и специализации такой нет в одной какой-то области, и широта кругозора утрачена.
А если учесть, что далеко не все могут в школе уже определиться, чем они хотят заниматься большую часть жизни, потому что у нас же часто говорят о том, что вот люди выпускаются по одной профессии, там, например, из вуза или из техникума, а работают совершенно по другой.
Да, такой то процент высок.
Да, потому что только в 16 лет вы решите, что вот я хочу всю жизнь заниматься вот этим. Ну, никак.
Ну, да, еще при этом же разные процессы другие происходили, а здесь они синтезировались под тенью ЕГЭ, скажу так. Нарушена цепочка школа, вуз, профессия. Да? Школа, там, колледж, профессия. Но сейчас вроде бы налаживают эту цепочку, развивая этот сегмент World Skills. Всякие умения и колледжи. Но это пока в паре становления. А то, что утрачена цепочка, люди поступают в вузы, да, это хорошо, престижно. Ну, а потом-то работать им по профессии, ну, практически многим негде, или они не желают этого. Вот из выпускников моих, которые поступили в МГИМО, этот, ну, сейчас по-другому немножко называется, Московский государственный университет международных отношений, да, хорошее поступление, казалось бы, радоваться нужно. Но кто работает по дипломатическому профилю из этих десятков? Один человек. И то это сын моего коллеги, учителя истории. Ну вот, пожалуйста.
Александр
зачем?
Викторович, так а что? Как считаете, во-первых, нужно ли отменить ЕГЭ и вернуться к школьным выпускным экзаменам как таковым, то есть откатить всю эту систему? Или нужно как-то поменять ЕГЭ для того, чтобы это было более адекватно с точки зрения именно образования и знаний? И, возможно,
и развитие творческих
такое?
Начал
да,
вообще-то
тоже.
В человеке, да, а не только механистических.
Да, да. Ну, опять же, картина не однотонная. Кто хотел, тот развивал творческие начала за счет дополнительного образования родителей, толпы репетиторов. Это тоже случалось. Поэтому мы радикальных таких вот пейзажей не рисуем. Ну, по крайней мере, я не делаю этого. Значит, какой мой взгляд на проблематику, обозначенную Марией. ЕГЭ уже совершенствовать надо прекратить, потому что все эти годы практически, его внедрение, это же были годы совершенствования, ну, такого вот совершенствования, да, такого имитационного. Оставить его в арсенале возможных, так скажем, процедур по сдаче экзамена. Не надо полностью уничтожать, по крайней мере, каким-то директивным актом. Это тоже вредно, потому что многое сейчас настроено под ЕГЭ. И, значит, разрушить сразу поворотом рубильника – это еще одну травму нанести. Вернуться к двуступенчатой системе сдачи экзаменов. А может быть, и к одноступенчатой, делая акцент на экзаменах, которые проходят внутри школы. С большой комиссией, чтобы не было, вот как говорят противники этого вида экзаменов, что, мол, лучше робот, потому что кого-то педагог преследовал, и он может мстить на экзаменах. Такое тоже случается, тоже. Но все-таки это примеры редкие. Затем предложение, да, к этому предложению, из экзаменационных, из самих экзаменов, что поставить на первый план. Здесь я поддерживаю инициативу, давно высказанную Сергеем Петровичем Капицей, сыном лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича Капицы. Он предлагал сочинение писать на такую свободную тему при поступлении на любой факультет, кстати, даже на мехмат. Очень хорошее предложение, потому что через сочинение человек раскрывается и, ну, многогранно раскрывается. Да, мне могут возразить, есть люди, которые не пишут. Значит, для них другую опцию предусмотреть. И, конечно же, вот тут ссылаются, что это Сергей Комков предложил учитывать достижения за 2 года. Так это ж я говорил. Ну, хорошо, может быть, и он так думал на эту тему. Но уж точно можно было бы и мои предложения учесть. Может быть, они учтены в этом суждении, надеюсь, так. Достижения за 2 года ребенка, оценки текущие, разумеется. Да всегда же диагностические работы проводятся в конце учебного года. Может быть, некоторые принять за экзаменационные, просто вот присвоить им такой статус. И, конечно же, достижения в спортивной школе, в музыкальной школе, в художественной школе, что там вот называли мы портфолио, называем сейчас. Ну и участие за честь в конкурсах, олимпиадах, а также активность социальную, волонтерскую. Mm-hmm. Вот будет такая комплексная оценка.
Это комплексная,
оценка,
да, я... комплексная оценка. Александр Викторович, скажите, пожалуйста, да. Вот еще какой вопрос. Раз мы говорим о ЕГЭ, о перспективах, там, как оно будет дальше развиваться, или там, что с ним будет происходить, uh-huh. возможно ли отмена, у меня еще один вопрос. Ну вот ходили некоторое время назад, что можно и хорошо было бы ввести 12-летку, да, сейчас 11-летка, как известно. А были uh-huh. и такие разговоры. Вот вы-то за что выступаете? За 10-летку, как это было прежде? За нынешние 11 лет или за 12? А можно там и 15-летку вести, понимаете, пока не женится, пусть в школе да. учится.
Ну, да, именно так. Как шутили педагоги из школы сразу на пенсию, но вот поскольку пенсионный возраст отодвинуть, то сразу на пенсию не удастся. Угу. Итак, значит, конечно, наращивание этого срока надо прекратить и даже откатить назад, может быть, и до 9 лет.
То есть
многие люди, да, проводят бестолку эти годы либо в имитации, либо в лихорадочном репетировании этого единого государственного экзамена. И то, и другое, и имитация, лень, когда человек просто маскирует свою лень каким-то там присутствием вялым в школе. Такие тоже есть. Не будем забывать о них.
Ну, понятно, но они и
были, другие,
да.
И другие, кто да, усиленно вот так вот себя накручивает в лихорадке вот этих вот подстегиваний педагогов, родителей, всяких этих рейтинговых систем, они тоже подстегивают вот это как раз к суждению вдогонку госпожи Овчинниковой. Значит, ограничить, может быть, и 8 годами, а затем уже следующий этап, учитывающий индивидуальность человека.
Но это как ведь и было, нас... это извините, это как и было, получается. Да, после 8 класса в советское время, ну, я так учился, шли кто-то в ПТУ, там, в училище, да. А кто-то продолжал учиться. Александр Ильич, а вот скажите, да, вот с какой точки зрения этот же вопрос, вот сейчас, если в 7, да. В 7 лет пошел человек в школу, он ее заканчивает в 18, и если он, так сказать, имеет показания, он идет в армию, да, практически сразу. А тогда был вот этот люфт в 1 год, когда можно было поработать, ну, как-то во взрослой жизни, значит, адаптироваться, да?
Интегрироваться.
Интегрироваться, угу. Да. Вот этот зазор, он был важен тогда, вот с 17 до 18 лет?
На мой взгляд, очень важен. Архиважен. Вот кто-то начинал работать, потом поступал в ВУЗ и за счет стаж уже начинал так скажем, тикать с нескольких месяцев работы, потом включалось время обучения в ВУЗе. Затем психологическая адаптация послешкольная очень важна, потому что когда нам говорили на трибуне, я этого никогда не говорю на выпускных, вы выходите там в большую жизнь, это не моя лексика, но после школы требуется адаптация в окружающем мире. Кто-то какие-то завершает процессы, они по-разному идут. Это не с выпускным завершается у некоторых психологический процесс, стрессовый процесс. Он может через несколько месяцев завершиться. Так что этот год резервный такой, год такого перехода от одного состояния.
Нет, в другое, да, пока этого года нет. Александр Ильич, спасибо. Спасибо вам большое, да, за неимением времени. Вынуждены попрощаться, хотя были бы готовы и дальше общаться. Историк, заслуженный учитель России, профессор Московского государственного педагогического университета Александр Снегуров. Ну вот зазор действительно нужен. Собственно говоря, описано было, ну вот как у меня было, да, то есть я там поступал в МГУ, у меня это не получилось, а может быть я и сам, знаешь, поленился пойти проверять соответствие моего сочинения вот этим официальным бумагам. Потом была работа, и потом только армия. Угу. Да, то есть, ну, я как-то уже, значит, так сказать, в армию попал более или менее взрослым человеком, потому что я успел поработать.
Ну, в общем, да. Юноши, конечно, выпадают просто из жизни, из учебы. Вот в 18 лет, когда заканчивают школу и отправляются в армию. Это само собой, никто не говорит, что служить не надо в армии, конечно. Но просто сам факт того, как складывается жизнь. Ну, хорошо бы еще нам узнать, как вузы относятся сейчас к системе ЕГЭ. Может быть, им стало лучше, удобнее оценивать тоже знания, понимать, кто к ним приходит.
Ну да, вузы приходят пакет документов, условно говоря, где можно там прочитать.
Баллы есть все уже.
Ну что, мы тогда, у нас связь налажена уже? Отлично. Ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук, доцент Денис Фомин Нилов с нами на связи. Денис Валерьевич, здравствуйте.
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 Денис Валерьевич, так вот как раз вопрос в том, может быть, за все эти годы, что ЕГЭ в России существует, ну, самому началу эксперимента 20 лет, да, как мы выяснили,
да-да-да,
в этом году, исполняется. Может быть, действительно вузы как-то эту систему не то чтобы приняли, а еще и она полезна для поступающих, для абитуриентов и для тех, кто принимает их? Или да, все-таки нет?
То ли полезно для, в первую очередь, для абитуриентов будущих, а не, так сказать, а не то, чтобы вузам проще
нет,
оценить.
Но вузы же тоже должны понимать.
Понятно, да-да-да.
Уровень.
Знаете, в каком-то смысле, конечно, университетам и вузам проще. Приняли в онлайне заявки, посмотрели, проверили результаты ЕГЭ, чисто формально по баллам расставили, приняли. Но вот на самом деле, как раз уже спустя эти годы, мы понимаем, что все-таки допущена главная стратегическая ошибка при программировании ЕГЭ, в принципе. И эта ошибка заключалась в том, что ЕГЭ позиционируется как вступительный экзамен в вузы. А на самом деле, конечно же, единый государственный экзамен должен быть как выпускной экзамен, в первую очередь проверяющий уровень общих знаний, полученных в общей школе, а не то, что мы получили в итоге. Из-за того, что ЕГЭ запрограммирован чисто типа как бы для того, чтобы поступить в вуз, как будто все должны прям только об этом и думать, чтобы получать высшее образование. Ясно, что это не большой все равно процент. Большой, но не настолько. Вот. Но в итоге что мы видим? Мы видим, что 10-11 класс ребята не учат, там 80% учеников просто не учат историю, в принципе.
А
зачем?
Готовятся к ЕГЭ,
не нужна для ЕГЭ.
Готовятся к ЕГЭ.
Что?
2 года готовятся к ЕГЭ, фактически.
Готовятся к ЕГЭ, но только к 3 ЕГЭ. А дисциплин-то у нас 14. И получается, что ребята не учат историю, не учат географию, не учат биологию. Не говоря уж там о таких, знаете, экстраординарных предметах, как астрономия. Не нужно. Нужно только 3 предмета для поступления. А в итоге мы получаем ребят, которые по факту не имеют общего образования. Потому что наше еще с вами поколение, то ЕГЭшное, мы понимали, что все равно надо хорошо учиться по всем предметам, потому что так или иначе это повлияет на аттестат, на средний балл этого аттестата. Это так или иначе формирует кругозор, а сейчас не нужно, и мы это видим.
Давайте мы три этих предмета еще раз перечислим.
Да. Это говорят...
Коротко.
Да.
Русский.
Русский, математика, наверное, да, и что-то третье еще.
Ну, математика еще тоже, знаете, соу-соу, как говорят американцы. Угу. Русский, конечно, потому что он обязательный, и слава богу. А. Какое-то время, вот до последнего года, была математика, и то ее разделили на профильную и базовую, когда поняли, что народ не тянет. А. И дальше выберите либо обществознание, либо историю. Либо историю.
Либо Денис химию, Валерьевич, сделаем небольшую паузу. Ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин Нилов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Москва поддерживает позицию Минска о необходимости транспарентного международного расследования по инциденту с рейсом Ryanair, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко. По словам Мишустина, Россия однозначно выступает против односторонних санкций и призывает не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске 23 мая. В результате инцидента был задержан Роман Протасевич, основатель телеграм-канала Нехта, признанного в Беларуси экстремистским. В прошлом одним из самых резонансных подобных инцидентов стала принудительная посадка самолета президента Боливии Эва Моралеса в Вене в 2013-м. США будут и дальше прилагать дипломатические усилия для сохранения режима прекращения огня между Израилем и Хамас, заявила на заседании Совбеза ООН американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, именно с этой целью президент Джо Байден направил госсекретаря Энтони Блинкена в регион, чтобы содействовать стабильности и безопасности. Блинкен на этой неделе провел переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Россия призывает Ереван и Баку решать спорные вопросы границы мирным путем. Москва готова содействовать процессу переговоров, заявил МИД по итогам телефонного разговора замглавы ведомства Андрея Руденко со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром. Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в мае. Очередной инцидент произошел в ночь на 27 число. Минобороны Азербайджана заявила о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. В Ереване уточнили, что военнослужащие проводили инженерные работы на приграничном участке Гигаркуникской области. Исполняющий обязанности премьер Армении Никол Пашинян сегодня предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну, сопредседателя Минской группы ОБСЕ. На этом фоне срочные новости приходят из Еревана. Исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке, сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян. Она не уточнила причины, по которым Айвазян решил оставить пост. На открытом чемпионате Франции по теннису открыли статую испанцу Рафаэлю Надалю, сообщается на странице турнира в Твиттере. На церемонии присутствовал сам Надаль и скульптор из Барселоны Хорди Диес Фернандес. Надаль, которого называют королем грунта, является 13-кратным победителем Ролан-Гаррос. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Мария Меркулова. Мы продолжаем разговор с ректором Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидатом исторических наук, доцентом Денисом Фоминым-Ниловым. Денис Валерьевич, еще раз здравствуйте.
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 Да, ну мы поняли, что в угоду нескольким дисциплинам страдают другие, потому что им просто не уделяется должное внимание. В результате человек с каким-то усеченным тем самым кругозором выходит из школы и идет во взрослую жизнь. Ну, как принято называть, извините за клише. Денис Валерьевич, у меня вот какой вопрос. Но все-таки как к ректору прежде всего. Ну, дискуссии регулярно... значит, обостряются по поводу того, что ЕГЭ то ли очень полезно, то ли очень вредно. И, в общем, на разных уровнях этот вопрос обсуждается.
Давно я не слышала человека, который бы сказал, что ЕГЭ это очень полезно. Вот честно.
Ну, бывает и защищают, а бывает и критикуют. А, такая амплитуда в этой дискуссии наблюдается то вниз, то вверх. Сейчас, ну, не сказать, что это дискуссия в острой фазе. И тем не менее, вот вас, как человек, который в этих кругах общается, вращается... Я вот о чем спрошу. Но есть какие-то признаки того, что ЕГЭ будет трансформироваться или вообще уйдет из школьной практики в ближайшее время? И вот вернется какая-то, может быть, старая, может быть, какая-то другая появится, новая система, но не ЕГЭ.
Вы знаете, мне кажется, что в одну реку дважды войти нельзя. Это, во-первых, это известная русская народная мудрость. И не только русская. Во-вторых, все-таки ЕГЭ постоянно модернизируется и постоянно трансформируется. И тот ЕГЭ, который был тогда, 20 лет назад, он все-таки сильно отличается от того ЕГЭ, который сейчас, и по качеству измерительных материалов, и по объективности проведения. То есть, ну, небо и земля, конечно. Но принципиально, я повторю, конечно же, мы рано или поздно, мы как родители, мы как налогоплательщики, мы придем к пониманию, что все-таки от общей школы, от общего образования мы хотим, чтобы наши ребята не в вуз бежали и поступали по каким-то там схемам, а были образованными людьми, культурными, с хорошими общими знаниями широкого, пусть и элементарными знаниями, но широкого спектра, чтобы они могли потом в жизни лучше ориентироваться и лучше воспитывать потом уже своих детей. А это значит, что все-таки рано или поздно мы поймем, что единый государственный экзамен должен стать и единственным.
Ну, да.
Он не должен иметь 14 предметных линеек, он должен быть единственным и давать, по сути, как вот там, проверка IQ, да, например. Так вот нам, вузам и университетам, для того, чтобы выбрать, кого к себе брать, нам, конечно, можно иметь совершенно спокойно результаты этого единого, единственного экзамена, пусть и разбитого на разные спектры знания. Там социогуманитарное знание, естественно, научное. И мы будем понимать, mm-hmm. что вот из этого, если человек выбил 100 баллов из 100, значит, он образован по широкому кругу. Он и географии понимает, и в обществознании, и в химии, и в физике, и так далее. Если он набрал 60 баллов, мы смотрим, так, вот по математике он просел. Ну, не математик, гуманитарий. Или наоборот, абсолютный ноль в гуманитарной сфере, но зато прекрасное физматовское у него такое, ну, направление. И этого достаточно для того, чтобы отобрать на бюджетные места или решить, может ли ребенок поступать и учиться на платном.
Поняли ход ваших мыслей. Единственное, когда вы сказали рано или поздно, но мы же в России живем, а очень часто бывает поздно. Понимание придет, я об этом. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук, доцент Денис Фомин Нилов.
Ну что же, мы услышали уже человека, который готовит и школьников к ЕГЭ, и непосредственно знает вот со школьной стороны эту историю. Услышали мы ректора университета, как относится к этой системе, к этому экзамену и ко всей дискуссии вокруг него. Теперь хотелось бы узнать, что
узнаем.
И законодатели, да, думают
пусть,
по этому поводу.
Пусть законодатели друг друга, значит, поддержат или покритикуют, да, но у нас же есть инициатива Олега Смолина.
Да,
соответственно,
есть.
Надо понимать, значит, во-первых, найдет ли она поддержку и насколько...
Ну да, и все-таки нужно спрашивать и родителей. И родителей, и детей тоже, наверное,
насколько это проходная?
Бы,
да, сейчас мы... А, уже есть у нас, да?
Ждем мы, что к нам присоединится
связь, да, сейчас,
еще один спикер.
Сейчас мы еще, да, обязательно обсудим. Ну, на самом деле, знаешь, тема бесконечная для дискуссии, потому что все-таки, ну, кто бы что ни говорил, а...
Я сдавала, например, только русский язык обязательным ЕГЭ.
Вот,
у нас был только один экзамен.
Некая схематизация в ЕГЭ, ну, просто очевидно, да, ну, как бы невооруженным взглядом.
Конечно.
Ну, она просто очевидна, а все-таки человек схематично-то не должен мыслить, как мне кажется. То есть системное мышление — это нечто другое, это не не образ мысли, связанный с какими-то схемами, алгоритмами и тому подобными вещами, да, и умением быстро найти какую-то информацию, не усвоив ее, кстати, а просто,
да,
так сказать,
но с другой из какой-то стороны, ячейки вынув. Когда мы говорим о том, что из школы должны ребята выпускаться всесторонне образованными и развитыми, я тебе скажу по собственному опыту своего школьного образования, что у нас каждый преподаватель считал, что мы вот должны быть абсолютно точно географами, абсолютно точно историками, абсолютно точно химиками и биологами.
Ну,
то есть иногда,
да,
преподаватели серьезно, педагоги перегибают просто.
Ну, бывает и такое. Тот человеческий фактор никто не отменял. А заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке от фракции ЛДПР Максим Зайцев с нами на связи. Максим Сергеевич, здравствуйте.
С нами на связи сопредседатель Национального родительского комитета, руководитель Центра здоровья
вот
сберегающих,
да,
технологий Радомира,
да,
Юрий Оболонский. Мы приветствуем. Юрия, здравствуйте. Мы подождем, что, может быть, мы попозже поговорим еще с законодателями.
Да, да, да.
Да. Скажите, пожалуйста, что родители в Национальном родительском комитете, что говорят сейчас о ЕГЭ? Какова позиция?
Ну, о ЕГЭ сейчас очень много идут заявления, особенно, как ни парадоксально, если мы раньше эту тему поднимали системно, да, и всегда говорили, что ЕГЭ – это, скажем так, травмирующий фактор в образовательной системе, который дает слишком дополнительных нагрузок, но а качество образования за последние годы абсолютно деградировало, то сейчас, наоборот, депутаты Государственной Думы практически каждый день я слышу инициативы о или отмене ЕГЭ полностью, или же сегодня я слышал, депутат Смолин сказал, что у него есть инициатива, чтобы, например, было и ЕГЭ существовало одновременно, и образовательная программа. Какая правда, пока непонятно. Пока, к сожалению, эта инициатива не озвучена, но, скажем так, родительское сообщество в смятении. Потому что, и в том числе, как и парадоксально, и преподаватели. Потому что чем больше неясностей и чем больше вот этих непонятных высказываний, чем больше смущаются преподаватели, потому что они понимают, что нагрузка при такой системе будет только расти и на преподавателей, и на учеников. А это еще сильнее усугубит эту ситуацию.
Угу. Ну, то есть сейчас все-таки тоже нет какой-то единой точки зрения на то, что делать с...
Единой точки зрения нет. Я считаю, что половинчатых решений быть не может, чтобы вот оставить и ЕГЭ элементы, и какую-то образовательную новую программу сделать. Я считаю, что нужно прибиться все-таки к одному берегу.
Ага,
я считаю, что
инициатива...
нужно просто отменить ЕГЭ и... нормальную образовательную систему, которая у нас была, скажем так, ну, естественно, модернизированной, так же, как и, скажем, у нас жизнь идет, так же и образовательная система идет вперед. Поэтому я считаю, что нужно сделать современную образовательную систему, но основой, чтобы была вот именно та система, которая у нас была и давала возможность рождать и авиаконструкторов, и великих ученых, и космонавтов, и делать прекрасные инженерные изобретения и так далее и тому подобное.
Ну, то есть вам не близка идея того, чтобы,
вот,
например, вообще отказаться от выпускных экзаменов, вообще отказаться, вот такое тоже высказывается предложение, и оценивать исключительно успеваемость целиком по предмету.
Ну, здесь я бы не согласился, все-таки экзамен это какой-то, скажем, рубеж, который ребенок, школьник подводит определенный итог. И здесь должно экспертное сообщество, я считаю, решать. Вот именно преподаватели практики, и основываться нужно действительно для того, чтобы выработали решение, в том числе спрашивать у преподавателей, а не просто у каких-то ученых, которые к школе-то давно уже подхода не имеют, а которые формируют какие-то мнения и навязывают свою точку зрения для того, чтобы больше грантов получать. Я, например, лично прекрасно понимаю, что чем больше экзаменов ЕГЭ, которые нам конструктируют, мы вот боролись с английским языком, хотели ЕГЭ сделать, и каждый год новая инициатива. Почему?
Вот.
Это нужно напечатать новые методички, получить новые гранты, и так далее и тому подобное.
Но процесс вот идет, экономика работает. Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, коротко, у нас полминутки, а вот те страны, которые принято называть развитыми, там вот тоже идет перманентная реформа образовательной системы или как-то устойчиво работает, как часы, и выпускает специалистов? Ну, не специалистов, а, так сказать, образованных, знаете, детей.
В Западной Европе она работает как часы давно. Но вот, например, откуда появилась ЕГЭ? Все прекрасно, наверное, уже знают. Мы уже каждый год одна и та же у нас система. Мы рассказываем, что в Соединенных Штатах Америки ЕГЭ как раз сделал для слаборазвитых детей. Это тестовая система для слаборазвитых детей. И почему-то ее навязали у нас в России.
Ну, еще и Францию мы
вспоминали. А в Европе давно работает своя система.
Экзамены разные. Да. Много где есть единые экзамены, но они везде разные по
тоже качеству. Спасибо большое. К сожалению, время закончилось. Председатель Национального родительского комитета, руководитель Центра здоровья и сберегающих технологий «Радомир» Юрий Оболонский.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».